Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что Твое неизменное Слово остается верным на все времена, на все дни. Ты здесь с нами до скончания века, как Ты обещал. И ныне да возвеличится милость Твоя и обновится помазание Твое святое для искупленных Твоих. Позволь сегодня нам воспринять глаголы вечной жизни. Открой разум нам к разумению Твоих божественных тайн. Позволь нам сегодня воспринять их и хранить в сердце своем. Я верую, Господи, что Ты послал Слово Твое, и мы примем его сегодня. И это Слово, которое мы примем, разрушит дела дьявола в нашей жизни и в жизни святых Твоих. И мы исполним волю Твою и прославим Тебя, как Бога и Отца. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь. Я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.
Я пришла в земной долине, кроме меня чужина, але вище зір небес. Моя рідна сторона, там країна свята, там вітчизна моя, там отець мій благий, там родина моя, всі вони в рідній стороні, а я живу на чужині, всі вони в рідній стороні. Насильство і неправда, скрізь ненависть і злоба, але там край повний щастя, там любов, цари свята, там країна свята, там вітчизна моя, там отець мій благий, там родина моя. Сівони в рідній стороні, а я живу на чужині. Сівони в рідній стороні, а я живу на чужині. Тут мене всі зневажають, ненавидять мене всі. Але там всі мене люблять, мої рідні стороні. Там країна свята, там вітчизна моя, там отець мій благий, там родина моя. Всі вони в рідній стороні, а я живу на чужині. Сівони в рідній стороні, а я живу на чужині. Тут мені смерть загрожає, ці похмурі чужині. Життя вічне там чекає мене в рідній стороні. Там країна свята, там вітчизна моя, там отець мій благий, там родина моя. Сівони в рідній стороні, а я живу на чужині. Там країна свята, там вітчизна моя, там отець мій благий, там родина моя. Всі вони в рідній стороні, а я живу на чужині. Всі вони в рідній стороні, а я живу на чужині.
Вторая книга Царств, глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубою и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иессеевом. Все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалим и взял 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор и содержал их, но не ходил к ним, и содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авессе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авессалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». Прежде чем продолжать это чтение, я хочу соединить его с прошлым нашим разбором, чтобы было ясно, где находился этот человек, Савей, там случайно находился, то есть в какой ситуации это произошло. Это произошло как раз в той ситуации, когда царь Давид возвращался назад через Иордан в Иерусалим по зову колена Иудина. Он не мог возвратиться сам, и он послал весть через своих первосвященников к колену Иудину и послал непосредственно к Амисаю. Амисай был из колена Иудина и был поставлен Авессаломом военачальником против войны. И войско Давида во главе с Иоавом и войско Авессалома во главе с Амисаем воевали. Но почему-то Давид увидел в этом противнике, который воевал против него, своего человека. Он назвал его: «Ты плоть и кость моя». И он назвал так все колено Иудина. До него дошли вести из колен Израилевых, что израильтяне хотят возвратить царя. И он тайно посылает весть через первосвященников к колену Иудину и говорит: «Зачем вы хотите быть последними? Потому что из колена Израилева пришла весть, что они думают позвать, но они еще не звали. А колено Иудина молчит, они даже не думали еще звать, в то время как у тех уже идут разговоры». И тогда через первосвященников Амисай склонил сердца иудеев. И иудеи пришли и встретили своего царя и перевезли его через Иордан. Когда израильтяне пришли, то было уже поздно. Царь перешел Иордан и вошел уже, то есть, в полосу израильской земли, к Иерусалиму. И произошел спор между иудеянами, то есть коленом Иудиным и 10 коленами Израилевыми. Они стали спорить и говорить: «Почему вы украли царя? Царь ближний нам, он больше нас, больше у царя частей». Но написано слово: «Мужей Иудиных превозмогло». Они сказали: «Потому что царь ближний нам». Он не ближний вам. От того, что вас много, это еще ничего не говорит. Но царь ближе к нам, нежели к вам. Потому что царь из колена Иудина. И мы из колена Иудина. И все бы улеглось, и было бы неплохо, и было бы хорошо, если бы там не находился один негодный человек по имени Савей. Вот он-то, когда увидел и услышал это, он просто воспользовался ситуацией. Ситуация была не взрывоопасная. Все успокоилось, но он сделал ее взрывоопасной. Он нашел повод. Он взял и вострубил трубою и воскликнул: «Нет нам доли в сыне Иессеевом, нет нам части в Давиде, по шатрам своим Израиль». И написано: «И отделились все израильтяне и пошли за Савеем, сыном Бихри, а иудеи остались на стороне своего царя от Иордана до Иерусалима». То есть все иудеи, где бы они ни жили, как бы они ни были разбросаны по всем коленам, они остались на стороне своего царя. Они не пошли за этим негодным человеком. Теперь я хочу остановиться, чтобы сделать некоторый прообраз, который будет очень важным для нас в наши тревожные последние дни. Это были последние дни царя Давида. И как мы говорили, это изгнание было ничем иным, как Голгофой. Это прообраз Голгофы, который перенес царь Давид идя на гору Елеонскую, и потом перешел Иордан. Иордан — это прообраз смерти. И когда он возвратился из-за Иордана и перешел назад, это было его воскресение. Он вновь воцарился. Он вновь принял царство. То он оставил свой дом, оставил свое царство и ушел. Иисус точно так. Он оставил царство, которое принадлежало ему. Он пришел в дом и сказал: «Это дом моего отца». И он был как сын в доме, это было его царство. Но он оставил, и завеса в храме разодралась надвое. Но он возвратится опять. Он возвратится. Здесь очень маленький промежуток. Царь ушел, произошла война, и колено Иудина его возвращает. Мы ждем этого момента уже около 2000 лет. Около 2000 лет царь находится по ту сторону Иордана. Вы скажете: да, он воскрес и воссел одесную престола. Это так. Но царь имеет тело. Одесную престола Божия он воссел как глава церкви, но его тело все еще находится здесь, и оно должно пережить вместе с главой то, что пережила глава. И именно сейчас церковь переживает эти удивительные моменты для себя, хотя и тревожные. Кажется, царство распадается, все уходит из-под ног, но тем не менее в последний момент он возвратится. И прежде чем возвратиться, он пошлет весть плоти и кости своей. Обратите внимание, 10 колен не были плотью и костью царя Давида. Это было только одно колено Иудина. Когда Адам увидел жену, которую Бог привел ему, он сказал: вот подлинно плоть от плоти моей, кость от костей моих. Она будет называться мне женою, потому что взята от мужа своего. Теперь мы должны здесь увидеть прообраз, что Давид называет колено Иудиным плотью и костью своей. Он не назвал так израильтян. И он послал им весть через 2 первосвященников, чтобы они объединились и переправили его. Он мог бы переправиться сам. Но нужно, чтобы он вошел в царство, чтобы кто-то принял его. Нужно, чтобы признали его как царя царей и Господа господствующих. За эти 2000 летия Христос практически удалился, потому что церковь его изгнала из пределов своих. Она восстала на него. Лучшие сыны и дочери, прообраз церкви, они были изгнаны, попираемы и непризнаваемы в народе Божьем. Вы скажете: не может это быть. Может это быть. Возьмите автобиографию любого помазанника Господня, через которого Бог делал пробуждение, и вы увидите, какая буря было вокруг этого помазанника, сколько грязи и клеветы он должен был испытать от религиозных общин, окружающих его, от богословов. Вы увидите это. Это было с каждым помазанником Господним. Ни один помазанник Господний не мог войти в полное доверие, и никогда его все не признавали. Воевали. Но здесь написано: «Дом его мы». Он должен возвратиться на царство. И он не возвратится, пока его не позовут. И так как уже давно идет по всему лицу земли, по всем коленам Израилевым, царь избавил нас от филистимлян. Он наш царь. Почему мы медлим возвратить его? Надо что-то делать. В шатрах люди разговаривают об этом. В каждой церкви говорят: Иисус скоро придет. Иисус скоро придет. Но у них нету точных данных, когда он придет. То есть нужно как-то позвать. Они не знают, они где-то знают. Нужно позвать, почему мы медлим возвратить царя. И тогда Дух Святой посылает свою весть через первосвященников, которые были в Израиле. То есть через этих священников приходит весть. Зачем вы медлите? Плоть и кость. Те, кто является плотью и костью его, это тело его. Вся церковь, то есть весь Израиль, не будет являться телом царя Давида или Иисуса Христа, а только невеста, избранная, одно колено. И он говорит: пойдите, скажите им. И они все пришли к нему. Они позвали его. Они перешли переправить его через Иордан. Это говорит о том, что церковь начала молиться об этом. Многие говорят сегодня: он скоро придет, мы должны быть готовыми. Он скоро придет, уж слышны шаги, поют песни. Но редко вы услышите, где люди не просто поют «он скоро придет», а где люди восклицают молятся «Ей гряди, Господи Иисусе!» Иисус должен возвратиться через Иордан. Вы скажете, неужели? Он должен снова возвратиться через ад. Я имею в виду через смерть, потому что этот ад находится над нами и под нами. Конечно, ад — это места преисподние, но демоны находятся в Поднебесье, между небом и между нами. И они-то и мешают возвратиться Иисусу. Конечно, Иисус может разбить их и возвратиться, переправиться через Иордан, но он не перейдет сам, потому что если он сюда переправится, а мы его не звали, он будет незваный гость. Он будет просто незваным гостем. А в его природе никогда еще не было, чтобы он пришел тогда, когда его не звали. Он стучит. Он ждет, когда его позовут. Он сказал: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Точно так и в царство войдет, только всякий, кто примет это царство, кто воспримет его. Ибо царство Божие не пища и питье, а праведность и святость и мир во Святом Духе, благость. То есть он показывает, что такое святость Божия. И здесь Давид возвращается. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы разбираем, что Дух Святой сегодня нам хочет показать, что церковь находится в этом состоянии. Действительно, сегодня немного таких церквей, которые готовы переправить его через Иордан. Переправить через Иордан — это нужно сделать судно. Это нужно сделать то, что переправит его через Иордан. Это значит, нужно победить смерть. Иисус победил смерть. Ты должен победить смерть. Плоть и кость его должна победить смерть. Те, кто родились для того, чтобы быть его невестой, его женою. Конечно, он спасет потом весь Израиль. Но я сейчас говорю не об Израиле, а о плоти и кости его. И когда эта весть пришла, иудеи вышли навстречу ему. И они его стали переправлять. И когда они его переправили, произошло недоразумение, вражда. Она не вылилась во вражду, это был просто спор, они сказали: нас больше. И что они говорят? Вот столько вас, и вы надеетесь, что именно к вам он придет? Вот посмотрите, сколько нас, и никто не ждет его при свете утренней звезды. Все мы, христиане, ждем его, как восходящее солнце правды, когда он придет на тысячелетнее царство, при громах и молнии, при звуке трубы архангела последней. Вот тогда мы его ждем. Кто вы такие? Что вы из себя представляете? Что вы ждете его тайно в ночи? Сегодня очень мало христиан, которые ждут его тайно в ночи. Иудеи — это представители как раз людей утренней звезды, которые ждут его и возьмут раньше эту звезду. Не тогда, когда придет восходящее солнце правды. Когда он придет не при звуках молнии, не будет грома и не будет громкой трубы архангела громогласной. Он придет тихо и тайно, как вор, и возьмет только своих и уйдет. Притом, когда он придет, он не коснется этой земли. Встреча произойдет, но он не коснется этой земли. Но когда он будет возвращаться, то ноги его станут на гору Елеонскую. Он придет со святыми, как восходящее солнце правды. И увидел я отверстие неба, говорит Иоанн, и вот конь белый, и на нем сидящий, который верно воинствует. И за ним следовала конница, одетая весон белый и чистый, весон же есть праведность святых. Праведностью святых ангелы не обладают. И тем не менее, все это множество христиан признает, что эти святые, которые следовали, это они следовали на тысячелетнее царство. Только они в этих святых не видят святых, они видят святых ангелов. Они не видят искупленные души в этих святых. Но там прямо говорится, что ангелы не обладают весоном светлым и чистым. Вы скажете, почему? Потому что весон светлый и чистый дается через кровь. Ангелы не нуждаются в крови. Их не надо искуплять. Они всегда находились перед Богом и не теряли его достоинства. А ангелы, потерявшие достоинство, их тоже невозможно искупить. Потому что они пали на уровне духовном, не душевном. Адам пал на уровне душевном, и Бог поднял этого Адама на уровне духовном. Еще была высшая форма жизни, которой Адам не обладал, и стал Адам душою живою, не духом животворящим. Сатана просчитался, когда ворвался в него. Он думал, это дух животворящий, и он входит на высоты Божии, когда ворвался в Адама. Но это не были высоты Божии. Высоты Божьи будут в другом Адаме, который будет духовный Адам. И через этого духовного Адама мы можем прийти в эту духовность и стать духовными людьми. И здесь говорится о том, что когда происходило, что произойдет. Там случайно находился один негодный человек. У Бога не бывает случайности. Это говорит о том, что не Бог запрограммировал присутствие Савея среди израильтян в это время. Притом у Савея была труба. Трубою обладали очень редкие люди в Израиле. Притом он знал, какую музыку играть на этой трубе. На ней можно было созывать только священников. На ней можно было созывать только тысяченачальников. По звуку этой трубы можно созывать было весь народ. Далее по звуку этой трубы можно говорить о том, чтобы войско расходилось по своим домам или наоборот сходилось и приготовилось к битве. И он затрубил именно такую трубою, чтобы люди расходились по своим домам и оставили своего царя. Откуда взялась у этого негодного человека труба? Кто этот человек, что во время того, когда Иисус вот-вот придет, практически возвращение царя происходит, он никогда не придет, если он не будет в наших сердцах, как утренняя звезда. Апостол Петр прямо говорит об утренней звезде, о тайном восхищении, что она может быть в сердцах. И вы имеете вернейшее пророческое слово, он говорил о законе, пророках и псалмах. Нового Завета еще не было. И он говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. В Откровении говорится, побеждающему дам звезду утреннюю. Побеждающему. И он будет посажен на престоле. Речь идет о младенце мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Там говорится, что тот, кто получит утреннюю звезду, то он будет сокрушать жезлом железным и пасти все народы жезлом железным. Следовательно, сегодня христиане воспринимают это. Сегодня колено Иудина, плоть и кость его восприняло это в сердце своем. Утренняя звезда взошла. И тогда услышали израильтяне и пришли, и они стали возмущаться нас больше. Но мы говорим им, будьте спокойны. Пожалуйста, заводите ваш будильник, никто вам не мешает, мы с вами не спорим. Заводите его на солнце правды. Мы же завели на утреннюю звезду. Вы завели, когда солнце будет сходить, а мы завели еще тогда, когда оно не взойдет. То есть и одно, и другое будет верою. Люди будут восхищены по вере, как они верили. И теперь здесь говорится, вот в этот момент произошло смущение. И не простое смущение, оно бы улеглось, Бог не программировал его. Бог не программировал смерти Иисуса Христа. Все могло бы обойтись иначе. Адам бы мог другим путем войти. Этот крепкий сон, через который родилась Ева, Адам не страдал. Если вы хотите посмотреть план и программу Божию независимо от греха, Адам, заснувший, из ребра которого Бог привел ему жену, является прообразом Иисуса Христа и прообразом голгофских страданий. Но вы не видите Адама в этом сне, мучающегося и спускающегося в глубины преисподней, вопиющего и кричащего и разделенного с Богом. Адам находится в присутствии Божьем, хотя и заснул крепким сном. Нет греха. И Адам находится в присутствии Божьем. Следовательно, Бог мог все сделать без боли и мук. Женщина могла рождать без боли и мук, если бы не согрешила. Боли, муки и страдания пришли как результат греха. Они думают, что рождать невозможно без мук. Возможно. Если бы не было греха, Бог не программировал. Это была программа дьявола, что оказался там негодный человек. Это была программа дьявола, что он посеял плевелы среди слова. Никто не верит почти в нее, только колено Иудина осталось на стороне своего царя. Остальные все пошли за Савеем, сыном Бихри, потому что у него оказалась труба громогласная. И он показал, это будет тогда, это будет тогда. У него есть стратегия, и он увел их. И сегодня многие христиане отошли от совершенства. Потому что утренняя звезда является совершенством. Бог не программировал, чтобы они были 10 коленами. Это просто прообраз. Бог хотел, чтобы все восхитились при утренней звезде. Чтобы все пришли в полную меру возраста Христова. Чтобы все проповедовали о совершенстве, стремились к Нему, жили им, достигли Его. Это желание Духа Святого. Но, повторяю, люди об этом не проповедуют. Главное сегодня это евангелизация. Евангелизация и еще раз евангелизация. Мы исполняем волю Божию и на миссионерские поля. Это очень хорошо и это очень прекрасно. Но евангелизация без учения об утренней звезде приводит нас в заблуждение. Мы уйдем за Савеем, сыном Бихри, если не узнаем учения о совершенстве, которое буквально заложено везде в Священном Писании, что Дух Святой желает, чтобы мы возросли в полную меру возраста Христова. И здесь говорится о таких людях. Слово Божие говорит о негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Видите, негодный человек будет выброшен во тьму внешнюю. Евреям мы недавно разбирали земля, производящая тернии и волчцы, негодные и близка к проклятию. Земля негодная. Это говорит о том, что ее поливают, на ней посели добрый злак, она взращивает свое эго. Независимость свою. Это говорит о том, что она взращивает волчцы и терны. Терны, согласно Писанию, это заботы и богатство. Заботы века сего и богатство. Иисус определенно сказал, что такое тернии. В последние дни церковь будет именно захвачена вот такими негодными людьми, которые вовлекут церковь в бедствие и в пагубу. А желающие обогащаться впадают в пагубу и во всевозможные бедствия и терпят кораблекрушение в вере. Это негодные люди. Бог желает от них одно, а они проповедуют другое и увлекаются другим. Для них главное взять принцип посева и жатвы и использовать его для себя. Они думают, что принцип посева и жатвы дан для того, чтобы они здесь жили прекрасно. Принцип посева и жатвы дан для того, чтобы мы вошли в небеса и имели в банке золото огнем очищенное. Чтобы мы переправили в тот банк. И эти негодные люди сейчас распространяют, десятины не являются заповедью. Вы знаете, заповедью является все то, что находится под проклятием. И заповедал Господь Бог Адаму и сказал, от древа познания добра и зла не вкушай, ибо в день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Видите, проклятие, заповедь под проклятием. Если ты вкусишь, умрешь под проклятием. Пророк Малахия прямо говорит, проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятинные приношения в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня. Вы видите, проклятием вы прокляты, потому что вы удерживаете десятины у себя. Если бы десятины не были заповедью, Бог бы не сказал, проклятием вы прокляты, то есть вы смертью умрете. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если вы переправили ваше сокровище в какую-то церковь, деноминацию, то ваши сокровища будут в деноминации. Я знаю людей, они уже видят, что эта церковь, в которой они находятся, они не признают там уже ни пастора, никого, но слишком много денег туда вложено. Или же они вложили все свои деньги в свой род, в своих родственников, в свою дочь, в своего сына, думая, что они что-то сделали. Конечно, они уже переправили свои богатства не туда, куда нужно. Другие лишь бы просто обогащаться и говорить, Бог благословляет меня. Да, Бог хочет, чтобы мы жили благословенными, но Он хочет, чтобы материальное благословение было как бесплатное приложение к благословению небесному. Бог хочет, чтобы мы через закон посева и жатвы, буквально сея материальное, пожали духовное. Сеется душевное, восстает духовное. Вот что Он хочет. А люди сеют материальное и хотят пожать материальное. Тут же хотят пожать материальное. Бог говорит, нет, ты пожнешь духовное, если посеял материальное. А когда пожнешь духовное, то духовное обладает всем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Потому что мы отдали все, мы не десятую часть отдали. Они принесли к ногам апостолов, положили все. Поэтому Павел мог сказать, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Через дух они могут обладать всем. И поэтому такие негодные люди, о них сказано, если же соль потеряет силу, она уже ни к чему не годна. Как выбросить ее вон на попрание людям? когда нужно было убить одного святого человека, который имел виноградник, и Ахав, нечестивый израильский царь, хотел сделать из него фруктовый сад. Он сказал: «Продай мне его». Он сказал: «Не могу тебе отдать наследие отцов моих». Согласно закону, наследие нельзя было продавать. Оно должно было переходить от сына, то есть от отца к сыну и так далее, к внуку. Его нельзя было передавать. Но он сильно печалился, и лже-пророчица, жена его, языческая царица Иезавель, которая сделала капище Ваалов и Астарт в Израиле, она сказала: «Какой ты царь? Хочешь, я тебе завтра же доставлю виноградник, он будет твоим, и притом бесплатно, тебе не надо будет за него ничего платить». И она пишет старейшинам города письмо, и запечатала его печатью Ахава. И там было написано: «Возьмите Навуфея и посадите его на судилище. И найдите двух негодных людей, которые бы свидетельствовали против Навуфея, что он похулил Господа и царя». И они нашли двух негодных людей, которые сказали: «Мы слышали, как Навуфей похулил Бога и похулил царя». И тогда весь народ сказал: «Побить камнями». И его побили камнями. И тогда жена сказала: «Иди возьми, его больше нет, этого наследника. Его больше нет, иди возьми». И он пришел и ходит по винограднику и думает, как он его будет выкорчевывать и посадить в деревья. И в это время идет пророк к нему: «Ты, говорит, убил и еще входишь в наследие. На этом поле, говорит, псы будут лизать кровь твою и кровь Иезавели. На этом поле, который ты взял незаконным путем». То есть, что я хочу показать? Эти негодные люди, они могут свидетельствовать все, что угодно. Они будут говорить: он хулил Бога и царя, он грешник, он такой, он такой. Эти негодные люди говорили об апостоле Павле: он вор, он негодный человек. Будучи сами негодными, они говорят, что он негодный. И притом они законно, в законном собрании, имеющие вид благочестия, свидетельствуют при двух или трех свидетелях. Прекрасно это лже. Пророчица знала, каким путем надо. Надо два или три свидетеля. И таким образом весь Израиль был увлечен. Все пошли. И тогда Давид призывает Амисая, вождя войска Авессалома, и передает ему: «Ты будешь военачальником у меня на всю жизнь вместо Иоава». Я не знаю, почему так царь захотел заменить Иоава. Иоав был верным военачальником, он проявлял неверность в некоторых местах царю, но не Богу. Он убил Авессалома вопреки воле царя, но его нужно было убить, это была воля Божия. Авессалом должен был погибнуть. И теперь он призывает Амисая и говорит: «Созови мне иудея в течение 3 дней и сам явись сюда». Амисай пошел, но промедлил. Тогда Давид говорит Овессе, не Иоаву, а Овессе: «Возьми ты слуг господина твоего и преследуйте, чтоб Савей не нашел себе укрепленного города. Если он найдет какой-то укрепленный город, то мы потерпим беды больше, чем от Авессалома». И написано: Иоав и Овесса, хотя царь дал Овессе начальство, но Овесса во время войны и боя передает опять руководство брату своему старшему Иоаву. Потому что Иоав был как стратег военный, как полководец, более талантливый и более сильный, чем Овесса. Овесса был очень сильным и верным человеком. Овесса нигде никогда не нарушил волю своего царя. Но Иоав был более стратегически, то есть умен или даровит, и это было от Духа Святого. И поэтому Овесса передает. Давид не мог дать в это время Иоаву, потому что у него болело сердце за Авессалома. И вот они вдвоем начали преследовать. И когда преследовали, то написано, когда они были близ большого камня, это 8 стих, я читаю дальше, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иоав был одет воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. Это говорит о том, что он умел хорошо пользоваться Словом Божиим. У него это был меч, это прообраз меча. И притом этот меч был, он хорошо умел пользоваться оружием проклятия, смертью Господа Иисуса Христа. У него нож легко входил и выходил из ножен меч. И он был одет в воинское одеяние. Написано: «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать в день злые и все преодолевшие устоять». Я хочу показать Иова именно здесь, с этой точки зрения, потому что Дух Святой его так здесь показывает. И в это время подходит Амисай. И они встретились. И сказал Иов Амисаю: «Здоров ли ты, брат мой?» И взял Иов правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иова, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иов и Авесса, брат его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иовых стоял над Амисаем и говорил: «Тот, кто предан Иову и кто за Давида, пусть идет за Иовом». Амисай же лежал в крови среди дороги, и тот человек увидел, что весь народ останавливается над ним. Стащил Амисая с дороги в поле и набросил на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иовом преследовать Савея, сына Бихри. Что же здесь произошло? Так как Амисай был военачальником Авессалома, Бог произвел все равно свой суд. Да, он перешел, он покаялся и перешел на сторону Давида. Он не потерял своего спасения, но он не мог стать военачальником. Это Давид этого хотел. Но Бог другую судьбу написал этим людям. Однажды пошедшие за Авессаломом самые талантливые святые Божьи человеки, потом, когда прозреют, они уже не смогут укорениться в царстве Давида. Они понесут все равно, они не смогут укорениться. Здесь говорится о вождях, не о людях, не о израильтянах. Простые израильтяне потом окружат своего царя. Но вожди, которые стали на сторону Авессалома, проиграют. И здесь говорится, что он был убит, и внутренности его выпали на землю. То есть точно так, как умер Иуда, удавился, и внутренности его выпали. Там в дословном подлиннике именно это имеется в виду. Точно здесь говорится, потому что он был как предатель. Но так как Давид находил его, что это бывший помазанный муж, и он теперь осознал, Авессалом убит, и он говорит: «Ты плоть и кость моя». Тем более Амисай являлся племянником царя Давида. Точно так Иав и Авесса также были племянниками. Это были прямые родственники, это были между собою Амисай и Иав двоюродными братьями. Давид был их родным дядей. Они были дети его сестры Саруи. И здесь Дух Святой показывает, каким путем произойдет закон посева и жатвы. И снова возвращается к этому негодному человеку показать, каков конец будет негодного человека. Что произойдет с этим негодным человеком? Да, он увлек за собой весь Израиль, и весь Израиль пошел за ним. Он прошел через все колена израильские, до Авела, Бефмаха, и через весь Берим, и жители собирались и шли за ним. Видите, не просто по шатрам, они стали собираться, и он стал их царем, их вождем против Давида. И в это время пришли и осадили его в Авеле Бефмахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иовом, старались разрушить стену. Он все-таки нашел укрепленный город и вошел в него со всем Израилем. И в это время подступил Иов со своими людьми. Конечно, иудеи были на стороне царя, филистеи, то есть филистимляне были на стороне царя. И некоторые из израильтян тоже были на стороне царя. Снова произошло два войска. Но войны не произошло. По одной простой причине. Нашлась в этом городе одна умная женщина. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте! Скажите Иову, чтобы он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иов. И сказала женщина: «Ты ли Иов?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил». Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида: «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». Авел – это дыхание или дуновение. Дыхание или дуновение этот город назывался. И вдунул Господь дыхание, написано, в Адама, и стал Адам душою живою. Пока был Иерусалим прообразом, то там где-то должен быть прообразом другой Иерусалим, который матерь всем нам. Видите, здесь оказывается не Иерусалим, который тогда был на земле, был матерью и назывался матерью городов Израилевых, а город Авел, Бефмаха, назывался матерью всех городов Израилевых. Это был укрепленный город. И что-то в этом городе было. Были какие-то мудрые люди, помазанные Богом люди были. Что когда какой-то вопрос возникал сложный, то говорили: «Пойди спроси в Авеле, там знают». И она напоминает ему, что это за город, против какого города ты решил воевать. «Разве ты не знаешь, что я один из верных городов в Израиле?» Савей только пришел сюда. Савей не житель этого города. Он пришел в этот город. Он пришел с повстанцами. Но он не житель этого города. В этом городе есть мудрые люди. И женщина заговорила с ним. Иав сказал: «Я не буду разрушать, если мне будет выдан один человек». Иав действовал по принципу Божьему. Выйти на сильного, убить сильного и сохранить наследие Господне. И тогда вы можете взять в плен их, пленить. Потому что как только Авессалом был убит, весь Израиль обратился к Давиду, но на место Авессалома встал другой, Савей. Теперь Иав говорит: «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города. Я никого не буду уничтожать». И она сказала ему, как будто бы у нее уже был договор. Она сказала: «Подожди немного, сейчас тебе голова будет его брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. Теперь здесь Дух Святой хочет нам нечто показать в этом городе. Что это за город? Прообраз. Я хочу сразу сказать, это Вышний Иерусалим. Апостол Павел назвал его «Матерь всем нам». Он назвал тот Иерусалим в рабстве. И он сказал, что между Вышним Иерусалимом и этим Иерусалимом будет постоянно идти война. И он этот Иерусалим назвал Синаем, который находится в Аравии. И сказал, что этот Иерусалим, Синай, и он рождает в рабство. И обозначает Агарь, пустыни. И как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и теперь. Здесь Дух Святой хочет показать, что эти 10 колен – это рожденные по плоти. Они все рожденные по духу, но он здесь показывает их как плоть, потому что они восстали и гнали и выступали против иудеев, против колена Иудина. А оно было рожденное от духа. И он знал, куда пойти. Он именно вошел в такой город, который являлся матерью городов. Вы посмотрите, негодные люди, они прекрасно понимают, что делают. Я скажу, кто эти негодные люди. Это вожди ложной харизматии. Они приходят туда, где дыхание жизни, где действие духа. Оно им не принадлежит, они там не родились, но они пришли туда. И, конечно же, раз они туда пришли, то туда придет и войско Давида, чтобы разрушать. Но там появилась женщина, которая сказала: «Что ты хочешь разрушать? Что, из-за того, что ложные харизматы поднимают руки и восклицают, мы перестанем восклицать и поднимать руки?» Конечно же, нет. Но теперь, когда видят это беззаконие, люди совершенно нет, потому что там так делают. Они взяли принципы дыхания и жизни. Вы понимаете, что поднятая рука является в народе Божием очень большой силой. Но когда она поднимается по правовому провозглашению – чистая рука, без гнева и сомнения. Я знаю, народ Божий не привык поднимать рук и говорить, для него это поднять руки, для него это что-то такое необыкновенное. А если еще при поднятии рук крикнешь «Аллилуйя», тогда все пропало. Ты уже близок к отлучению. Но это не значит, что ложные харизматы должны. Есть истинные харизматы, которые возьмут это. И там написано, это умная женщина говорит, не делай этого, я поговорю. Эта умная женщина также олицетворяет то же колено Иудина. Олицетворение духовного человека, который говорит, не делай, не воюйте против этого учения, воздевания рук. Не воюйте против других вещей, которые происходят в ложной харизматии. Что такое ложь? Это подделка под истину. Ведь есть истинное падение, есть истинный святой смех, есть истинное провещевание, есть истинные танцы, в конце концов. Вы скажете, но ты говорил обратное. Никогда не говорил обратное. Я никогда не любил и всегда ненавидел, когда плоть танцевала и выпирала себя, когда плоть поднимала руки, шаталась и тут же храпела во время проповеди. Если начиналась настоящая проповедь, этот танцующий тут же захрапит, потому что он не способен слушать. Он будет слушать только, когда будет литься, что попало вперед, то тогда он будет слушать. Но когда начнется учение, конкретное учение, где нужно посвящать душу, и при том тебе покажут, что такое душа, только нас не проклинайте, кричат эти харизматы. Да кто вас проклинает? Мы вообще не смотрим на вас. Мы вообще проклинаем харизматию ложную, а не харизматов. И точно так же мы не проклинаем никогда людей, мы проклинаем ложь, конечно, вы скажете, но определенные люди, да, мы проклинаем свою душу, потому что наша душа является источником всех бед для нас. Нет человека, соседа исходят беды для меня, от меня самого. Если моя душа умрет, тогда уже никто меня не сможет достать. Ни жена, ни дети, ни муж, ни родственники. Я умер во Христе Иисусе. Я распят для мира. Я возненавидел душу мою. Тогда все, тогда я победитель. Тогда вы будете оскорблять, а я буду радоваться. Вы будете называть меня, что я вор, а я буду верным, и я буду радоваться. То есть, когда твоя душа умрет, вот что мы проклинаем. И, конечно же, мы проклинаем нечестивых, негодных людей, наподобие Савея, которым нужно отсечь голову, лишить его власти, лишить его жизненной силы. Когда апостол Петр и Павел встречались с подобными людьми, они моментально их проклинали. Апостол Павел отрицал прах. Он сказал однажды, рука Господня на тебя, нечестивый человек, лукавый, доколе ты будешь совращать с прямых путей Господних. И вдруг напал на него мрак. И он стал обращаться туда и сюда. Это не благословение. Это не благословение произошло над Савеем. Никто его не благословлял. Однако они будут кричать, мы призваны благословлять. Что? Благословлять Авессаломов? Благословлять Савеев? Благословлять свою душу? Я душе говорю, благослови, душа моя Господа, за то, что Он дал тебе возможность умереть, быть на древе проклятия, чтобы ты не могла больше действовать. И тогда начинает действовать дух, не душа, дух. А дух может действовать только через распятую душу. Если душа не распята, то тогда она действует, и дух заперт. А когда душа распята, тогда дух мой начинает восклицать, действовать и управлять. Уничтожить душу – это значит упразднить ее от власти. И это происходит каждый день. И здесь именно эта умная женщина. Здесь имеется в виду прообраз нашего духа, духовного человека, невесты Иисуса Христа, которая поняла, что нужно лишить этого негодного человека главы. И я хочу указать, где находится Савей, сын Бихри. Это наша нераспятая душа, которая обязательно затрубит трубою, потому что где она взяла эту трубу? Мы уже с вами говорили, что первое помазание, которое испытывает человек, оно приходится на душу, а не на дух. Дух еще в младенческом состоянии. Человек рожден свыше, но он не может жить духовной жизнью. А душа моментально начинает учиться и брать. Сегодня пришел к Богу и завтра уже послан на пасторские курсы. 3 месяца, 6, 7 месяцев, и все. И его уже посылают миссионером, пастором. Вы представляете, эта душа уже знает буквально всю систему управления. Она знает, как править, как говорить. Их учат психологии, их учат всему, что провозглашать. Они берут самые лучшие, поэтому у них и труба есть. Но Слово Божие говорит об этой душе негодная. Не наследует Царство Небесного плоть и кровь. Душа – это кровь, и кровь – это душа, не наследует Царство Небесного. И поэтому она обязательно затрубит трубою тогда, когда увидит, что Дух будет полностью тот, который сейчас во мне есть, такой и будет. Взят к Богу. А это смертное должно облечься бессмертием. Ей надлежит умереть. То есть она уже не будет царствовать. Савелий видел, что к царству он не придет, а у него царская труба. У него такая же труба, как у Иоава. Видите, он затрубил трубою, люди пошли за ним. Иоав затрубил трубою, и все разошлись по своим шатрам. Он положил конец войне, как только голова была брошена со стены. Он не стал входить в этот город. Дыхание жизни. Оно осталось сердцем Израиля. И я верю, что святые поймут назначение свое и не будут воевать против харизматов. Не будут воевать против харизматов, а будут воевать против своей души. Как только ваша душа будет уничтожена, ваши слова и Савея другого убьют. Потому что есть Савей душа и есть Савей, который трубит трубою и ведет за собою Израиль, отводя его от истины, от Давида. Только потому, что они не будут восхищены при утренней звезде. Они не будут восхищены, потому что сами этого не хотят. Еще раз повторяю, не Бог сделал нас 10 коленами или 12. Он сделал, разделил образно на Израиль, показав, но каждый из вас может стать человеком из колена Иудина. Каждый из вас может стать овесой, верным тружеником, верным воином Иисуса Христа. Каждый может стать. И если вы однажды стали на сторону Вессалома и воевали, и были вождем, то запомните, в то время, когда начнется размежевание при утренней звезде, когда люди готовы уже будут восхитить свою утреннюю звезду и восхитят, и начнут восклицать ей гряди, в это время вы будете убиты. Потому что Иоав, воевальник, не потерпит этого. Он знает, что Мессай был предводителем, он уже воевал с Мессаем. А Мессай вел войско израильское, и царь был Авессалом, а Иоав вел войско израильское, и царем был Давид. И эти два войска встретились, и рабы Давида победили. То, конечно же, Иоав не допустит, чтобы Амисай занял его место навеки, навсегда. И теперь посмотрим, что сделал Давид после этого. «И был Иоав поставлен над всем войском израильским». Ваннея, сын Иодаев, над Хилифеями и над Филифеями. Мы уже говорили, это филистимские полки, верные филистимские полки, которые полностью посвятили себя царю Давиду. Адарам над сбором подати, Иосафат, сын Ахилуда, ей писателем, сусописцом, Садок и Авиафар священниками, также и Ира, и Аритянин был священником у Давида. Здесь Дух Святой показывает, каким путем произошла полная победа царя Давида. Каким путем он возвратился назад? Я хочу еще раз сказать, что Иисус возвращается. Иудеи вышли навстречу своему царю. То, что вы зовете его, это говорит о том, что вы вышли навстречу. Всякий, имеющий звезду светлую и утреннюю, уже переправил своего царя сюда. Он уже царствует в этом доме, в вашем сердце, в церкви такой, которая провозглашает ей: «Гряди, Господи Иисусе!» И поэтому вполне возможно ожидать более сильной конфронтации со стороны израильтян, которые пойдут за Савеем, сыном Бихри, и будут кричать: «Нет и намека в Слове Божьем о тайном восхищении!» Поэтому никогда не верьте этому. Это для них нет намеков, а у нас есть множество свидетелей, целое облако свидетелей на тайное восхищение, о котором я говорил очень много и достаточно, и еще буду говорить. Но сегодня я хочу на этой 20 главе закончить, и мы сейчас, вставши, споем «Приветствуйте друг друга лобзанием святым». 2 Коринфянам 13 глава, 12 стих.
Нужно ли это на сегодняшний день? Видите, это не заповедь. Это не заповедь. Это просто форма приветствия. В то время на Востоке формой приветствия было лобзание. В Африке форма приветствия – это когда вы просто кончиками носа друг друга трогаете так вот. Это является высшей формой наслаждения. Они вообще не понимают наслаждения в поцелуе. Вот они могут сидеть так и носами так, чуть-чуть притрагиваться, влюбленные друг в друга, и сказать, что они делают, непонятно. Вот. Есть разные формы приветствия, зависящие от народа, от культуры. То есть апостол Павел, находясь в этой восточной культуре, то есть он так и писал, так как это была форма приветствия друг друга. Есть разные формы приветствия, есть рукопожатие, есть обнять форму приветствия и есть поцелуй. То есть мы практически можем пользоваться любыми формами. Это не заповедь, но приветствие мы можем человека любой формой, принятой той, в той культуре или в том народе, среди которого мы живем. Ну, было бы неразумно, если я сейчас здесь начал бы африканский метод приветствия практиковать. Вот. И обычно все приезжающие сюда переходят на метод вот той культуры, которая здесь, допустим, обнимаются. Изредка мы вспоминаем и нашу культуру, и изредка мы целуемся. То есть, поэтому есть то и другое, но, повторяю, это не заповедь, это просто форма приветствия, которая в каждой культуре бывает разной. Второй вопрос. Брат Аркадий, может ли человек сам освободиться от одержимости, приобретенной или наследственной? Если да, то как? А если нет, не всегда, то почему? И потом есть еще второй вопрос. Смотря что мы называем одержимостью. Я называю одержимостью то, что называет Слово Божие одержимостью. Одержимостью мы называем, согласно Слову Божие, то, что доброго, чего хочу делать, не делаю, а злого, чего не хочу делать, делаю. Значит, кто-то меня держит и заставляет меня делать то, чего я не хочу. Если есть в моей жизни то, что я делаю против моей воли, я знаю, этого нельзя, значит, я в этой области одержим. Теперь, могу ли я сам освободиться от подобной одержимости? Ну, конечно же, могу. Конечно же, могу. То есть, от многих видов одержимости я могу освободиться. И Слово Божие говорит, как освободиться? Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть, и нужны усилия в этом направлении. Нужно, иногда люди говорят, я не могу, они не делают усилий. Я, говорит, делал, но через 2-3 дня я опять возвращался к этому же. И однажды я встречал много людей, которые, допустим, говорили так. Вот когда моя дочь, когда я вижу, и вот моя дочь примет водное крещение, если Бог что-то сделает, что она обратится к Богу, один такой христианин-курильщик, он сказал, Господи, я ради этого брошу курить, если моя дочь обратится к Тебе. И когда она обратилась, он бросил курить, потому что это был обет, он пообещал Богу бросить курить. Кеннет Хаген описывает один случай, он увидел, когда собрание разошлось, одна женщина что-то билось, значит, об алтарь рядом и кричала, и что-то кричала, возьми это от меня. Он подошел, по плечу ее постучал и спросил, сестра, что с вами? Но она в таком сильном негодовании что-то кричала, возьми. Тогда он ее развернул к себе, поднял, и она плюнула ему в лицо, крича, возьми это от меня. И плевала, то есть она жевала табак и кричала Богу, возьми это от меня. И так как она уже возненавидела сильно, ей это вот так надоело, она плюнула ему в лицо. Он вытерся и говорит, сестра, Бог не жует табак. Вы просто возьмите и не жуйте больше, выбросьте его. Он не жует. Боже, возьми от меня. Бог вообще не нуждается в грехах, когда мы говорим, Боже, вот избави меня от греха. Он тебя уже избавил от греха. Однажды взошел, избавил, ты уже избавлен. Ты только должен воспользоваться свободой Христа. Поэтому есть разные формы одержимости. Есть характерные такие, это я сказал, легкие такие формы. Есть в характере. Тоже избавление происходит таким путем. Я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Бога. Не обращаю внимания на обвинения и делаю усилия и благодарю Бога за то, что Он меня избавил. И когда я это делаю, когда я бодрствую, и когда я молюсь на иных языках в этот момент, то у меня приходит сила. Если вы бодрствуете, то вы обязательно привыкнете к этому избавлению. Вначале мы должны привыкнуть этого не делать, потому что многие вещи мы делаем уже по привычке. Грех мы делаем по привычке. Но мы можем и молиться потом по привычке. Это очень хорошо. Некоторые говорят, не надо по привычке. А Даниил по привычке открывал окна к Иерусалиму и 3 дня в день молился. Это была его привычка, когда его поймали при этом молении. Но он продолжал молиться. То есть наше тело привыкает, организм привыкает к определенной форме жизни. И поэтому есть формы одержимости, от которых вы можете освободиться сами. И есть формы, хоть и наследственной, хоть и приобретенной одержимости, от которой вы сами не освободитесь. Нужно вмешательство. Все будет зависеть от степени одержимости. Но даже при любой одержимости всегда неплохо позвать группу святых, которые могли бы помолиться над вами, возложив на вас руки. Второй вопрос в этой записке. Всегда ли сон на собрании является одержимостью и какой? Нет. Сон вообще не является одержимостью. Потому что иногда человек устал и может спать от того, что он уставший, сильно переутомил свое тело. И поэтому тело буквально может спать. Если вы много не спали, переутомили свое тело. Иногда человек засыпает только потому, что он не на собрании. Собрание ему не нужно. Когда он пришел, сердце его не готово к собранию. Он где-то в своем бизнесе, весь в своих делах, и в собрание пришел, чтобы поставить галочку, потому что есть какой-то страх некий, что надо быть на собрании и периодически его посещать. Или же, если вы посещаете все время, и вы чем-то увлеклись. Иногда эти увлечения дают на собрании сон. То есть сатана имеет над нами власть в это время, и плоть начинает достаточно заговорить о чем-то другом, моментально человек оживает. Вот о чем-то другом заговорить. Я сам пробовал с людьми, они не только засыпают в собрании, они засыпают у тебя дома за столом, с тобой разговаривая. Когда вы говорите о восхищении или о Христе, или и о чем-то нибудь, но как только заговорите о домах, где купить, как продать, о машинах, оживают, и сразу рассказывают. Они знают буквально все, все выходы, проходы, или просто приключения какие-нибудь, или что было, что есть, или о политике, моментально оживают. Но как только что-то о духовной части, они сразу начинают, и при тебе же засыпают. То есть это говорит о том, что если вы занимаетесь Словом Божьим, то вы не будете спать. Разве только что вы переутомились. Поэтому сон бывает и такой, и от него избавиться можно свободно. Бодрствовать в молитве. Брат Аркадий, передается ли грех на пастыря или пресвитера, когда он уполномачивает с возложением рук человека в грехе? Или же переходит грех на оправданного человека, если на него возлагает руки служитель, находящийся в грехе? На этот вопрос я отвечу и да, и нет. Сам грех не переходит. Когда на вас возлагает служитель, будучи в грехе, руки свои, и он в грехе, грех на вас не переходит. Но вы чувствуете и будете чувствовать, быть может, несколько часов, быть может, день, что-то неприятное, какую-то оккультную обремененность. И это не обязательно, чтобы служитель на вас руки возложил. Это достаточно переговорить с отлученным человеком по телефону. Вот он просто скажет «Алло», и вы «Алло», и вдруг вы узнаете, что это он. Вы сразу уложите трубку, но независимо от этого, в течение 1 часа или 2 вы будете чувствовать чувство гадости. Несмотря на то, что вы только узнали и сказали «О», и сразу бросили трубку. Потому что вы уже через слово соприкоснулись. А если через одежду соприкоснетесь, тоже это будет. Павел сказал, гнушайтесь даже одеждой, которая осквернена плотью. То есть вы оскверняетесь, но вы не оскверняетесь полностью так, как он, и навсегда. То есть на определенный момент. Воины израильские воевали и прикасались к нечистым людям, убивая их. И поэтому до вечера были нечисты, а потом чисты. Поэтому в буквальном смысле грех не переходит. Но какое-то время вы будете чувствовать атмосферу этого греха. И я понимаю здесь вопрос, что бывает служитель, то есть какой-то по своему, то есть по торопливости возлагает руки свои, то есть рукополагая человека, уполномачивая его быть пастором церкви, а он в грехе, и он не узнал о нем. То Слово Божие говорит, чтобы об этом вопросе, то есть вы не переживали и не беспокоились. что согласно Слову Божие Бог передал рукоположение определенным людям. Он передал их апостолам, пророкам, пастырям. Это не наше. А они уже знают, как рукополагать. Они знают, что рук поспешно ни на кого не возлагай и не делайся участником чужих греха. То есть ты временно принимаешь участие. Ты соединяешься, он соединяется с тобою. Не то, что переходит полностью грех на тебя, но участие какое-то, потому что теперь он входит в твой союз. И тогда этого человека нужно немедленно, когда вы знаете, что он в грехе, его нужно немедленно устранять от служения такого человека. И Павел сказал, как нужно выбирать. Он сказал, чтобы он был муж одной жены. То есть одновременно имел одну жену, а не две или три. Не то, что там один раз женился, жена умерла, второй раз женился, значит не может. Он имеет в виду одновременно одну жену. Вы скажете, что остальные могут иметь по две, по три жены? Я знаю, учение такое есть, и есть люди, говорят, ну церковь так не понимает, но в общем-то я могу иметь две-три жены, я не служитель. И поэтому они так имеют две-три жены, но потом вдруг церковь узнает, и она не знает, что делать с этим человеком. Жена узнает, что у него есть еще другая семья. Я знал таких братьев, которые таили, и, то есть сделали такую работу, переезжали с места на место, и у них, и там была жена и дети, и здесь была жена и дети. И он там был членом церкви, и здесь был членом церкви. Эта церковь думала, что у нее только эта жена и дети, а та думала, что только та. И у брата такая работа, переезжает. И вдруг потом сделалось ясно. И братья, что делать с ним теперь? Как? И там дети, жена, и там дети, жена. Что теперь ему делать? Я сейчас не буду говорить, что они решили, но Слово Божие говорит, чтобы был муж одной жены. Потому что решения зачастую бывают настолько интересными, что можно бы просто приключенческую книгу написать. И тут там качество указывается. Исполнен Духа Святого и мудрости. Не бийца, не пьяница, представляющий свой дом, то есть управляющий домом своим детей, имеющих послушание. То есть, ну, чтобы обязательно был исполнен Духа Святого и мудрости. То есть, чтобы было дарование духовное и чтобы была также нравственная жизнь. Если у него есть духовное дарование, а нравственной жизни нет, то такого человека не брать. И чтобы было хорошее свидетельство, то есть от членов церкви и от внешних. То есть прежде чем рукополагать, мы должны все это выяснить, уяснить, просмотреть. И только потом рукополагать. Теперь далее. Бывает, на бракосочетаниях родители благословляют детей своих с возложением рук. Итак, если кто-то из родителей в грехе, а дети оправданы, переходит ли грех на детей или же наоборот, с детей на родителей, когда дети в грехе, а родители оправданы? Благодарю за ответ. Видите, не обязательно родителям возлагать руки, потому что в доме они часто соприкасаются друг с другом. Часто соприкасаются. И, конечно же, как я сказал, как там, так и здесь. Если родители в грехе, а дети не в грехе, то дети все время, без всякого рукоположения или возложения рук, или благословения, они постоянно будут чувствовать атмосферу греха. Или если дети в грехе, родители чувствуют постоянно атмосферу греха в доме. И, конечно же, в это время родителям нужно твердо стоять на обетованиях Божиих за своих детей. А детям просто, если они могут отмежеваться, нужно немедленно отмежеваться. Я имею в виду таким детям, которые могут и способны себя содержать. Содержать свою квартиру, платить за все билы и прокормить себя. То таким детям лучше от таких родителей уйти. Потому что вы постоянно будете чувствовать атмосферу греха. И, то есть это не будет происходить бесследно для вас, для вашего духовного становления, для вашего духовного роста. Если родители, ну, в явном грехе, я не говорю в каком-то заблуждении или просто в невежестве, я говорю в грехе, то тогда лучше, конечно, оставить. И переходит, как я сказал, и да, и нет. Невозможно ответить точно, что переходят, потому что если ты отрекся от суетной жизни, переданной от отцов, то природа их не переходит. Но когда вы находитесь рядом с человеком, который был жив для Бога, но теперь грешит, то вы будете оскверняться постоянно от него. И поэтому желательно держаться подальше от таких людей. Дорогой брат Аркадий, скажите, пожалуйста, могу ли я проклинать плохие привычки или ветхого Адама в моей дочери? Нет. Это она должна сделать, ваша дочь. Это ваша дочь должна сделать, потому что плохие привычки приходят от души ее. А душу только я сам могу свою проклясть. Никто не может проклясть мою душу, так как я ее прокляну. Потому что есть люди, которые проклинают, но они не знают, что я не имею права проклинать душу другого человека. Если мы проклинаем, то мы не душу проклинаем, а мы уже проклинаем нечестивого человека. А здесь человек может быть святой, а душу надо проклинать.